Или наадварот поставить пытание, а может быть ситуация, что вот будет политическая свобода, але не будет экономичной свободы?
Ну, я бы сказал так, что уявить себе сполучение, скажем, плановой экономики советской и демократичной надбудовы, вот такая ситуация на урадсе. Але большая или меньшая, скажем, большая экономичная свобода, меньшая экономичная свобода. Ну, я бы сказал так, что при полной экономичной свободе, не надто великой, может быть достатково великая, скажем, политичная свобода.
Мерхат, какая доля приватной власти? Частной собственности в сравнении с державной у Казахстана?
Ну, огромная. Другая проблема тут есть. Дело в том, что частная собственность, она очень присутствует в Казахстане.
На землю есть
проблема? На землю пока нет. Вот как раз с землей там связано недавнее выступление. Да? А вот на все остальное, но тут есть один момент. Например, если будем говорить о средствах массовой информации, практически все они считаются частными, но в середине 90-х годов так получилось, что потихонечку они стали принадлежать финансовым группам, близким разным элитным группам, которые, в принципе, управляются из одного места. Вот поэтому, вроде бы она есть, частная собственность, но как бы...
Это модель такого...
Не, ну справа в том, что то, вот, что вы, про что вы говорите, Мерхат, это как бы фактично все 19-е и большая частка 20-го стагодия Латинской Америки. Угу, угу. То есть это такие каудильо, это такие, так бы мовить, великие семьи, лидера, яким, да, як бы, яким все належит. Это, в этом смысле, як бы, это не нечто уникальное. Але вот то, что в Беларуси, скажем, где 70% просто державной властности.
Да,
навод совсем... чисто формально. Навод чисто формально. Где людей к шталту, ну, я не ведаю, там, коли вот брать приклад, скажем, России, там, Абрамович, Потанин, Фридман... Такого типу людей просто нема. Есть богатые люди, но как бы вот как олигархии, как института, просто нема.
Але давайте вернемся все-таки до Казахстана и Беларуси. Вот Беларусь и Казахстан выходят разом у некоторые суместные организации, не только, скажем, то, что творилось сразу после распаду СССР, СНД, але, скажем, Евразийский связь, они выходят в АДКБ, и вот на Красной Тыне отбылась встреча керовников. Скажите, в Казахстане лечить Беларусь союзницей? Это близкая краина? Что в угле? Какое ставление?
Ну, если брать во внимание мнение простых людей, мне кажется, их это совершенно не интересует. Это какой-то вот, ну, Евразийский союз, он только, наверное, задел тех, кто занимается перевозками там в Россию, в Кыргызстан и так далее. Ну, с Кыргызстаном там отдельная ситуация, там сейчас проблемы большие. Вот. Но в основном... Ну, люди как-то не сильно это заботят людей. Вот.
А Украина? Что для Украины, скажем, означает для той, что отбылось в Украине?
Ну, здесь народ разделен на две части. Вот. Дело в том, что события в Украине, аннексия Крыма и события на Донбассе разделили общество. В Казахстане было несколько судебных дел. Людей посадили за то, что они были в Донбассе на стороне сепаратистов пророссийских. Вот. Но основная масса, особенно этнические казахи, в основном, они на стороне Украины.
Что Беларуси варто запозычить у Казахстана? Вот с таким пытанием у этой дни, когда лидер Казахстана находился у Минску, мы звернулись до Минаков на улицах.
Ну, ведаю, такая краина есть. Поднятая целина в Казахстане.
А скажите, эти варды Беларуси сябровадзе, и что мы могли бы у них запозычить?
Я не коммерсант, не могу вам сказать ничего. Ну, пшеница там у них есть.
Ну, только, наверное, зерно, как всегда.
Ну, не знаю даже. Ракеты там запускать в экономику свои.
Где на Востоке, знаю, больше ничего.
Можно считать, что это наш братский народ. Можно обмениваться культурой, я считаю. В принципе, Казахстан, казахстанская кухня, казахстанские обычаи, устои очень интересны для нашего народа. Я могу сказать по себе, по моей семье, по культурным связям. И можно очень многое найти для нас и дать этой стране от нас, нашу культуру.
Что мы могли бы их взять?
Ну, на этот вопрос я не скажу, ну, это уже политика взять, а просто как бы доброта, дружба должна же быть.
Не знаю даже. Хлопок? У них есть хлопок? Мне кажется, да. Наш же лен, у них хлопок, могли бы делиться. Не знаю, с семьями можем дружить, с казахами.
У них как-то более стабильно все развивается, чем у нас. У них стало лучше жить. Нас стало хуже.
Як лічите, чому так склалося, що вони стали ліпше жити?
Наверное, Назарбаєв руководитель очень опытный и не делает тех ошибок, которые наши делают. Он не полез сразу в кабалу к России, а сразу, ну, ориентировался в несколько сторон. Там гораздо больше всего приватизировано. Ну, а третье, может быть, даже простое, что у них больше ископаемых.
Отличная країна, отличные парни. Если бы я там был, может, попозычили бы.
Ну что ж, я трошки, можно сказать, здивленный отказами, которые я почув, причем здивленный у лепший бок. Виталь, вот ракеты, навод кухня, уж не кажучи про гульное сябровство. Что вы думаете про эти отказы?
Я все же думаю, что эти отказы были такие, саправды, агульно-позитивные, але они продемонстрировали то, что люди вельми мало ведают про сучасный стан у Казахстане. Коли у них есть некие, навод, добрые стереотипы, то это стереотипы старых советских часов. Это показывает, в каким информационном поле, там, частково российским, частково, навод, белорусским живе белорусское громадство. В этом информационном поле Казахстан, ну, просто не присутничает. Он может тема оживляться, коли есть визиты, эти, коли есть некие агульные встречи в рамках СНД, а далей беларусы про Казахстан мало что ведают. Дарэчы, этого разворот у Беларуси с Казахстаном довольно низкий. И есть такой вырос, вот ведаете, после развала Союза, и он был как близкое зарубежье. Вот это все лечились краины СНД. Так вот, для беларусов все-таки, и они больше ведают и больше цикавятся справами реального близкого зарубежья. Это соседи Беларуси, это Польша, Литва, это Украина, и Латвия, и Россия, а не Казахстан. Для вот она вот эта пытание не показывает, что все-таки это уже достаточно далекое для белорусских замежа.
Дякую, дякую, Виталь. Юры, а вы, конечно, прокомментуете то, что вы почули, а как бы вы отказали еще и на это питание? Про одну речь. Скажем, будучи вот политическая партия в Беларуси есть, и есть возможность нечто взять с этого досвида, какое могло бы спрацевать в Беларуси и принесло плен? Что бы это было?
Ну, я бы сказал так, что тие рынковые реформы, якія были там проведены, так бы мовить, не треба казать, а вот давайте зробим, як на Заходе. Давайте зробим хоть так, як у Казахстане. И я думаю, что это потом в Казахстане велизарная программа, якая державой подтримливается, навучение великой колькости студентов на Заходе. Як, до речі, у Китаї є така програма, там є така програма. Ну, я ще я ведаю деталі, тут може Мірхат мені скаже, що це крыху така, так сказати, ну, що називається, бурбалка. Але я ведаю, що є вельми цікаві програми, скажем, підрихтовки якісних кадрів адміністраційних, поділ вот політичних і адміністраційних кадрів, тобто створення громадянської служби. Принамсі, кроки в этом накірунку.
То есть то, что вы рассказываете, это побудова, в принципе, самостоятельной, незалежной, цалком функциональной державы с прицелом на...
Ну, цалком, я думаю, тот же Мирхат скажет, что все там не так пригоже, але все спознается в поравнании.
Ну, а наоборот, что вы думаете, с Беларуси можно было взять с Казахстан?
Ну, я думаю, что все-таки Назарбаев при всех минусах сделал очень много. Например, это был первый и почти что единственный до некоторого времени президент на постсоветском пространстве, который организовал программу «Булашак», вот, которая была отмечена, где сотни тысяч студентов казахстанцев едут на Запад получать образование. Вот, потом...
Скажите, вертаются?
Многие возвращаются теперь уже. В первые годы было много невозвращенцев, сейчас возвращаются почти все.
Чему вертаются?
Возвращаются по разным причинам. Ну, потому что в Казахстане все-таки есть... можно заработать.
Уже вот. Есть уровень життя, экономичный,
да,
сенс есть,
но
да?
И зачастую это еще и то, что Казахстан после того, как перестали возвращаться некоторые люди, стали требовать деньги, затраченные государством на образование.
Есть система регуляции.
Да, то есть регулируют. Потом Казахстан все-таки был и является, по-моему, единственной страной на постсоветском пространстве, которая имеет государственную программу по возвращению казахов из-за рубежа. И эта программа, в общем-то, существенно изменила демографический состав. Сегодня многие казахи из Китая, из Афганистана, из Турции, из Узбекистана и даже из России были возвращены в Казахстан. Вот. То есть, вот программа строительства нации, народа, страны, она, конечно, идет.
В этот час и на. Да. В этой связи ведаете, что цікаво? Вот это относины Назарбаева с Заходом. Вот, коли поглядеть на историю, конечно, Казахстан критикует за недохоп демократии. Можно задать страшный расстрел рабочих в 2011 году, да, уже на Зайне. Тем не меньше, с Назарбаевым сустракаются замежные лиды. У отрозни от Беларуси, правда, Казахстан не уходит, скажем, во усходнее партнерство. Ну, але Беларусь не восходит, скажем, в Раду Европы, куда не выходит и Казахстан. Как бы вы сказали, что такое для Захода сегодня Казахстан? Те есть некая, вот, скажем, с пункта влежения европейского звязу? Як на него глядят и что они делают?
Ну, к сожалению, это мое личное убеждение. В Казахстане и вообще в ситуации с Казахстаном и подобными странами есть три проблемы, где Запад, при которых Запад закрывает глаза на демократические институты, на права человека и на развитие вообще демократии в этой стране. А это первое – нефть и газ. Казахстан все-таки поставляет огромное количество газа не только в Китай, но и на Запад. Вот. И огромное количество разнообразных корпораций западных работает именно в этой сфере. Второе – это геополитика. То есть Казахстан, как бы находясь именно географически вот там, где он находится, он должен балансировать между Востоком и Западом, между Россией, Китаем, мусульманским миром и Западом. И в любом...
Россия – это Запад?
Россия – это Россия. Вот. И, значит, здесь вот такой момент, когда если начинается критика со стороны Запада в отношении вот тех же трагических событий в Жанузене, вот, или права человека, или оппозиция выдавливается из страны, что имело и имеет место в Казахстане. Вот. Тут же Назарбаев сразу переходит, как бы, показывать, что он может дружить и с Китаем, и с Россией, и наоборот. То есть здесь как бы продолжение политики...
Вот то, что вы рассказываете, мы так часто описываем то, что отбывается в Беларуси, причем с теми же, по-моему, формулировки. Геополитическая ситуация.
Да, но дело в том, что в Беларуси это недавняя история. В Казахстане 17-18 век Аблайхан одновременно присягнул на верность китайскому Багдахану и российскому царю.
Вот это, конечно, показчик.
Вот это делается очень искусно. Это делается очень искусно и сбалансированно Назарбаевым. Вот. И третье, как это ни странно, это ситуация в Афганистане. Почему? Потому что борьба с терроризмом в Афганистане требует дорог, воздушное пространство, инфраструктуру для поставки, амунирования, боеприпасов.
Краины НАТО, да. Затекавленные, да, в
выкористании этого. И здесь, конечно,
плацдарма.
У Назарбаева есть возможность торговаться. Да?
Вот как она была в Киргизстане.
Да.
И поэтому... как она... протягивая быть. Это и факторы так само.
Эти факторы, которые вот заставляют Запад закрывать глаза на демократические институты, на права человека и воспринимать Казахстан.
У меня вельми короткое питание еще. Вот, да, Виталя. Виталь, вот сёлета у Беларуси отбылись массовые протесты супраць дармоедов. В Казахстане так само отбывались протесты супраць там змену закона об земле, передачи в аренду китайцам. И там улады автократичные сдались, пошли назад. Это, по-вашему, однольковые причины такого вынику, что в Беларуси, что в Казахстане? Что улады отступают?
Думаю, причины не однольковые, але то, что улады часом отступают в той или иной ступени, это закономерно. Авторитарная улада – это не есть ровность, что эта улада дурная, дурненькая, так сказать, неразумная. Не, она, прежде всего, клопотится, тем лику про то, как не было социального выбуху, как люди не вышли за мест неких конкретных потребований свергать уладу в огуле.
Ну что ж, тема Казахстана и Беларуси, конечно, без конца, потому что это история народа, якія яшчэ все знаходзяцца ў пераходным перыяды ад таталітарызму да іншых формаў кіравання.
Вы слухалі скарочаную аўдыёверсію перадачы «Зона свабоды» на Белсаці. У ёй бралі ўдзел Юра Дракакрус, Віталь Цыганкоў, і політичны аналітык Радыё Свабода Мерхат Шарыбжан. Вёў перадачу Александр Лукашэнка.